Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Откроет этот час вещания программа «Даниловский благовестник». Затем в нашем эфире редакционный комментарий. У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» журналист Сергей Худиев с размышлениями о законопроекте, направленном на сдерживание табакокурения. В завершении часа в студии радио «Радонеж» протоиерей Александр Шургунов, настоятель храма святителя Николы в Пыжах, с ответами на письма слушателей радио «Радонеж». Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Инока Михаила, Надежды, Маргариты, Ольги, Иоанны, Татьяны, Варвары, Татьяны, Нины, Ирины, Сергия, Кирилла, Татьяны, Людмилы, Ирины, младенца Ильи, младенца Михаила, младенца Юлии, младенца Никиты, Олега, Ольги, Екатерины, Романа, Натальи, Тамары, Татьяны, Матроны, Виктора, Александры, Ирины, Сергия, Кирилла, Татьяны, Светланы, Екатерины, Лидии, Елены, Иоанны, Георгия, Александра, Татьяны, Марии, Павла, Таисии, Валентины, Параскевы, Екатерины, Татьяны, Георгия, Натальи, Ксении. Храни Христос вас, милосердствующих.
Программа Московского Данилова Ставропигиального мужского монастыря. У микрофона Вячеслав Марченко. На церковном календаре сегодня 8 августа. 21 по календарю мира апостасийного. 2011 года от Рождества Христова. Неделя 10 по Пятидесятнице. Сегодня в нашей программе вы услышите чтение Святого Евангелия и толкование на него блаженного Феофилакта Болгарского, которое произнесет наместник Свято-Даниилового монастыря архимандрит Алексей Поликарпов. Затем в нашем цикле соборного мучеников и исповедников Даниловских мы будем говорить о священномученике Сергии Дружинине, епископе Нарском.
Свято-Даниилов монастырь – обитель благоверного и преподобного князя Даниила, московского чудотворца. Гроб свой, паки краеугольный камень, граду Москве положил его.
Матфея, Святаго Евангелие чтение.
глава 17, стихи с 14 по 23. У микрофона архидиакон Герман Дубов.
«И пришедшим им к народу, приступи к нему человек, кланяясь ему и глаголи, Господи, помилуй сына моего, яко на новый месяц и беснуется, и зле страждет, множицую его падает во огонь и множицую в воду. И приведох его к ученикам твоим, и не возмогоши его исцелити. Отвечав же Иисус рече, о родине верной и развращенной, доколе буду с вами, доколе терплю вас, приведите мне его сему. И запрети ему Иисус, и изыди из него бес, и исцели отрок от часа того. Тогда приступши ученицы Иисуса в единому реша, хоть что мы не возмогохом изгнать его. Иисус же рече им, за неверствие ваше, аминь Бог глаголи вам, ощимайте веру, яко зерна горушного, речете горе сей, приди отсюду таму и прейдет, и ничто же невозможно будет вам. Сей же род не исходит только молитвою и постом. Живущим же им Галилеи рече им Иисус, предан им быть и сын человеческий в руце человеком, и убьют его, и в третий день восстанет, и скорбне бывше всего.
Толкование на евангельское чтение блаженного Феофилакта Болгарского произносит наместник Свято-Даниилового монастыря архимандрит Алексей Поликарпов.
«И пришедшим им к народу, приступи к нему человек, кланяйся ему и глаголя, Господи, помилуй сына моего, яко на новый месяц и беснуется, и зле страждет, множится и же падает в огонь, и множится и в воду». Этот человек был, кажется, весьма неверующий, как видно из того, что Христос говорит ему «О родине верной», и из того, что сей человек уничижает учеников. Причиной же страдания сына его была не луна, а дьявол, который, заметив полнолуние, нападал на него для того, чтобы дать людям повод хулить творение Божие как зловредное. А ты пойми отсюда, что всякий безумный, как луна, изменяется по слову Писания, являясь то великим в добродетелях, то малым и ничтожным. Он похож на лунатика и бросается то в огонь гнева и похоти, то в воду, волны многих житейских попечений, в которых живет Левиафан, дьявол, царствующий над чудовищами водными. Да и не волны ли и звери лютые, непрестанные заботы богачей? И приведох его ко ученикам твоим, и невозмогоша его исцелите. Отвечав же Иисус рече, «О родине верной и развращенной, доколе буду с вами, доколе терплю вам, приведите мне его сема, и запрети ему Иисус, и изыди из него бес, и исцели отрок от часа того». Смотри, как этот человек приписывает грех своего неверия ученикам, потому что они не смогли исцелить сына его. Посрамляя его за обвинение учеников, Господь говорит, «О родине верной, то есть не столько велик грех их немощи, сколько твоего неверия, ибо оно, будучи велико, превозмогло ограниченную силу ее». Укоряя же одного, Господь обличает неверие и всех предстоящих. А словами «доколе буду с вами» выражают свое сильное желание крестной смерти, желание удалиться от них. «Доколе, как бы так, — говорит он, — буду жить с оскорбителями и неверами. Запрети ему, Иисус, кому? Беснующемуся на новом месяце. А из всего видно, что он, будучи неверным, своим неверием сам дал демону доступ к себе». Тогда приступшие ученицы ко Иисусу наедине реша, «Точно ли мы невозмогохом изгнать его?» Иисус же рече им, «За неверствие ваше, аминь боглаголю вам, ощимайте веру, яко зерна горушна, речете горе сей, прийди отсюда там и приедет, и ничто же невозможно будет вам, сей же род не исходит только молитвой и постом». Апостолы убоялись, не утратили ли они дарованные им силы над демонами, и потому наедине с беспокойством так спросили Иисуса. Господь, укоряя как несовершенный, говорит, «За неверствие ваше, ибо если бы вы имели теплую, горячую веру, то она хотя бы и мала, совершила бы великие дела». Впрочем, где апостолы переставляли горы? Об этом не написано. Правда, они могли бы переставлять горы, хотя об этом и не написано, ибо не все предано письменам. Ежели они не переставляли гор, то потому что обстоятельства сего не требовали, зато они делали больше. Да и Господь, заметь, как говорит, «речите горе сей преди», то есть, когда скажете, тогда она и перейдет. Но апостолы не говорили сего, потому что не требовалось сего ни время, ни нужда, а потому они не переставляли гор, а если бы сказали, то и переставили бы. «Сей же род, то есть демоны, исходит молитвою и постом». Поститься же нужно тем особенно, кто одержим демонами, и тем, кто хочет от них врачевать. А молитва истинной бывает тогда, когда она чужда нетрезвенности и соединена с постом. Заметь, что всякая вера есть как бы зерно горчичное. Оно почитается ничтожным по причине буйства проповеди, но если падает на добрую землю, возрастает древо великое, на котором гнездятся птицы небесные, то есть помыслы, стремящиеся в высоту». Посему, кто имеет теплую веру, тот может сказать горе сей «приди». И придет, то есть сказать демону «изыди» и «изыдет», ибо известно, что демон исходит. Живущим же им в Галилее речеем Иисус, предан им быть и Сын Человеческий, врутся человеком и убьют его, и в третий день восстанет, и скорбни выше зело. Иисус часто предсказывает им о своих страданиях, дабы не подумали, что они охотно страждут, и дабы приучились к этому и не смутились его страданиями, когда они наступят как события неожиданные. Скорбные вести присовокупляют и радостные, что воскреснет.
Толкование на Евангелие от Матфея блаженного Феофилакта Болгарского произнес наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексий. В эфире программа Московского Даниилова монастыря «Даниловский благовестник». Собор новомучеников и исповедников даниловских. Священномученик Сергий Дружинин, епископ Нарвский. Священномученик епископ Сергий Дружинин Иван Прохорович родился 20 июня 1863 года в Новом Селе в Бежецком уезде Тверской губернии в зажиточной крестьянской семье. Получил домашнее образование. Приехал жить в Санкт-Петербург, где его двоюродные сестры подвязались монахинями Воскресенского Новодевичьего монастыря. Работал вагоновожатым конки. С начала 1881 года послушник в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре Выборгской губернии. С 9 сентября 1887 года послушник в Троице-Сергиевой пустыни, расположенной в юго-западном пригороде Петербурга, поселке Сергиево в Петербургском уезде, известный подвигами святителя Игнатия Брянчанинова. Настоятелем пустыни был тогда духовный сын святителя Игнатия, архимандрит Игнатий Малышев. 24 сентября 1894 года принял монашеский постриг с именем Сергий в честь преподобного Сергия Радонежского. Помощник Ризничева. 20 ноября 1894 года рукоположен во иеродиакона. 24 апреля 1998 во иеромонаха. С этого года также служил в храмах Константиновского дворца Стрельны и Павловского дворца. С апреля 1900 года до весны 1918 года духовник великих князей Константина Константиновича и Дмитрия Константиновича Романовых и членов их семей. Был великокняжеским духовником 18 лет. Неоднократно встречался и с императором Николаем II. С 9 января 1902 года Ризничий в Троице-Сергиевой пустыни. В 1904-5 годах был направлен военным священником в Маньчжурию, в действующую армию. С 6 мая 1915 года настоятель Троице-Сергиевой пустыни. 24 мая 1915 года возведен в сан архимандрита. Троице-Сергиева пустынь представляла собой тогда один из крупнейших монастырей епархии с семью действующими храмами, пятью часовнями
и с обширным хозяйством. Численность братьев и проживавших для богомоления составляла почти 90 человек. Образцовое ведение хозяйства позволило пустыне расширять благотворительную деятельность. В монастыре действовали инвалидный дом, школа на 60 мальчиков, больница странноприимная. В 1915 году архимандрит Сергий Дружинин сообщал епархиальному начальству: «В пустыне имеется помещение для странников. Ежедневно оказывается приют 15-20 лицам, с выдачей при этом по мере возможности горячей пищи. При недостатке же таковой выдается хлеб и квас». После начала Первой мировой войны в обители также был открыт госпиталь для раненых воинов, в котором в августе 1917 года лечились 29 человек. В 1917 году отец Сергий отказался уехать в Грецию по приглашению королевы Эллинов Ольги Константиновны. Позднее говорил: «После февральской революции, во время беспорядков, королева Эллинов Ольга Константиновна обращалась ко мне и предлагала уехать с ней в Грецию. Я от ее предложения отказался и заявил, что желаю оставаться со своей братьей и в годину смуты, а не только в то время, когда мне приходилось ездить на великокняжеских автомобилях». Убежденный монархист. Спустя много лет на допросе в ОГПУ говорил: «В семье Константиновичей мне пришлось встречаться и с самим царем, бывшим на семейных торжествах у великого князя. Последнюю свою встречу с царем я имел на Рождестве в 1916 году, когда государь со мной беседовал довольно продолжительное время. От облика царя у меня осталось впечатление, что это был человек кроткий, смиренный, удивительно скромный, в обращении более чем деликатный, с приятным взглядом. Поэтому факт отречения государя от престола я встретил с огромным сожалением, скорбел за помазанника Божия, так как я лично был самым тесным образом связан с интересами династии и был всем обязан царскому строю. Революцию, по его словам, воспринял как тягчайшее бедствие для страны, означающее безвозвратную гибель прежней России». Во второй половине XVIII – начале XIX года те из великих князей, духовных детей архимандрита Сергия, кто сразу же после революции не покинул Россию, были убиты большевиками. Так, 18 июля 1918 года в лесу, близ Верхнесиничихинского завода, в 11 верстах от города Алапаевска Пермской губернии, погибли великие князья Игорь Константинович, Константин Константинович-младший и последний владелец Павловского дворца Иоанн Константинович. А 23 января 1919 года во дворе Петропавловской крепости Петрограда был расстрелян особенно близкий отцу Сергию великий князь Дмитрий Константинович. Эти четыре духовных сына отца Сергия в 1981 году архиерейским собором Русской Православной Церкви за границей были причислены к лику новомучеников и исповедников российских. В начале 1919 года архимандрит Сергий был изгнан из монастыря. Часть насельников не любила его за строгость и был вынужден переехать в Александро-Невскую лавру. Среди братьев произошло тогда разделение, и 25 монахов написали на него управляющему епархией епископу Гдовскому Вениамину Казанскому фактический донос, объявив в нем отца Сергия ставленником бывшего великого князя Дмитрия Константиновича, митрополита Петерима и Распутина. Недовольная часть братьев в этом обращении из 22 пунктов упрекала, среди прочего, отца архимандрита в том, что он заставил всю братью подписать бумагу на преосвященного Антония Грановского, который 6 лет страдал за свободу в этой святой обители и просился на покой обратно сюда же. То есть, братья и сестры, отец Сергий не допустил снова в пустынь одного из будущих вождей-обновленцев. С 1920 года до октября 24-го отец Сергий – настоятель приходской церкви преподобно-мученика Андрея Крицкого, ранее приписной к Троице Сергиевой пустыни, расположенной в 3 километрах от Свято-Троицкой Сергиевой пустыни, в поселке Сергиевка, Володарский, в Петроградской губернии. Он был любим прихожанами. В 1922 году был арестован в Петрограде. Вскоре был освобожден. Позднее так говорил на следствии о своей позиции в это время. «В момент изъятия церковных ценностей я стоял на позиции патриарха Тихона и считал, что достояние церковное должно быть нерушимо. И изъятие церковных ценностей явилось актом грубого насилия и произвола со стороны советской власти». Обновленческое епархиальное управление отец Сергий категорически отверг, и приход преподобно-мученика Андрея Крицкого стал одним из учредителей так называемой Петроградской автокефалии, активно боровшейся с обновленцами, в отличие от уклонившейся в раскол братьей Троицы Сергиевой пустыни. 24 октября 1924 года по ходатайству своих почитателей было собрано несколько тысяч подписей в поддержку просьбы о его епископской хиротонии, по ходатайству своих почитателей, святейшим патриархом Тихоном в Москве архимандрит Сергий был хиротонисан во епископа Нарвского, викария Ленинградской епархии. Епископский совет, возглавляемый епископом Кронштадтским Венедиктом Плотниковым, возражал против хиротонии. К владыке прихожане направили особую делегацию. Но он отклонил ходатайство, сославшись на то, что нужды в епископе не имеет и что кандидат не соответствует своему назначению. Однако патриарх Тихон посчитал архимандрита Сергия достойным хиротонии. Так как кафедру новый владыка не получил, Нарва по мирному договору 1921 года была уступлена Советской России и Эстонии, он продолжал служить в храме на станции Володарская. Ленинградский епископат его первоначально вежливо игнорировал, считая неравным себе, малообразованным простецом. Ситуация изменилась после ареста в декабре 25 года 3 из 4 входивших в епископский совет архиереев. Оставшийся на свободе и вступивший в управление епархией епископ Григорий Лебедев, воспитанник Московского Свято-Даниилова монастыря, в письме предложил епископу Сергию служить, где он пожелает, и куда его пригласят. И сам нередко стал направлять владыку на богослужение в различные храмы. По словам Краснова Левитина, одновременно с епископом Дмитрием Любимовым был рукоположен престарелый инок, отец Сергий Дружинин. Отец Сергий был из неученых монахов. В молодости служил вагоновожатым на конке, а потом на трамвае. Затем постригся в Троице-Сергиевой пустыни, заслужил всеобщее уважение своей строгой монашеской жизнью. Именно они стали главными противниками сергиевской политики в Петрограде. Епископ Сергий Дружинин вошел в состав так называемого параллельного синода в Московском Свято-Данииловом монастыре. Продолжал служить в своем храме. В 1926-27 годах в Троицком Измайловском соборе, храме бывшего синодального подворья, Покровской церкви на Боровой улице и в Кафедральном соборе Воскресения Христова. 26 декабря 1927 года вместе с епископом Дмитрием Любимовым подписал акт отхода от митрополита Сергия Строгородского. 30 декабря 1927 года запрещен митрополитом Сергием в священнослужении. Заявил о раскаянии. В начале января 1928 года запрещение было снято. Был назначен епископом Копорским, викарием Ленинградской епархии. После письма митрополита Иосифа Петровых от 7 января 1928 года вновь присоединился к оппозиции митрополиту Сергию Строгородскому. 27 марта 1928 года митрополитом Сергием уволен с кафедры и запрещен в священнослужении. стал одним из лидеров иосифлянского движения. Он полагал, что советская власть — власть безбожная. Поддержать безбожную власть — это значит самому стать безбожником. 12 октября 1928 года вместе с владыкой Дмитрием Любимовым тайно хиротонисал во епископа Максима Жириленко. В ноябре 1929 года, после ареста епископа Дмитрия, стал управляющим Иосифлянской Ленинградской епархией. 7 декабря 1930 года арестован на станции Володарская Ленинградской области и заключен в дом предварительного заключения в Ленинграде. Обвинялся в том, что, являясь членом контрреволюционной монархической церковной организации истинных под руководством политического центра, создал в Ленинграде церковно-административный центр, группируя вокруг себя все реакционные силы духовенства и враждебно настроенный к соввласти элемент города и деревни. Руководил деятельностью отдельных ячеек на территории СССР. Формировал ячейки прихода из погромно-черносотенного элемента с целью подготовки к открытому выступлению против советской власти, свержения ее и восстановления монархии. Не скрывал своих монархических убеждений, мужественно вел себя на следствии, заявил: «За все, что большевики совершили и продолжают совершать, за расстрелы духовенства и преданных Церкви Христовой, за разрушение Церкви, за тысячи погубленных сынов Отечества большевики ответят. И русский православный народ им не простит. Я считаю, что у власти в настоящее время собрались со всего мира гонители веры Христовой. Русский православный народ изнывает под тяжестью и гонениями этой власти». 8 октября 1931 года коллегией ОГПУ епископ Сергий Дружинин был осужден по статьям 58.10, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР по групповому делу истинно православных по обвинению в участии в контрреволюционной монархической церковной организации. Приговор — 5 лет лишения свободы. В 1931-34 годах он содержался в политизоляторе в городе Ярославле. Отсидев 4 года из 5 в ярославском изоляторе, владыка был переведен в тюремную больницу в Москву, где ему был дан новый срок. С 21 января по 26 апреля 1935 года содержался в больнице Бутырской тюрьмы в Москве. 7 октября 1935 года осужден особым совещанием при НКВД СССР. Приговор — 3 года ссылки в Марийскую автономную область. С 5 декабря 1935 года — ссылки в городе Иошкар-Ола в Марийской автономной области. В Иошкар-Олу владыка был доставлен по этапу, где поселился у монахини Анны Степановны Камелиной и вел замкнутый образ жизни, лишь иногда получая с оказией весточки и посылки от своих добрых знакомых и духовных чад. Одна из бывших прихожанок прислала владыке антиминс и облачение со словами: «Как-нибудь уж сохраните, чтобы не попало в руки врагов». Возможно, на этом антиминсе владыка служил дома литургию, так как в городе не было иосифлянских храмов. Местное население чтило его как святого старца. В марте 1936 года ухаживать за больным владыкой приехала из Ленинграда пенсионерка Екатерина Аверьяновна Киселева, которая через Красный Крест узнала адрес своего духовного отца. 7 сентября 1937 года владыка Сергий был арестован в Иошкар-Оле и заключен в городскую тюрьму за то, что, являясь ссыльным за контрреволюционную деятельность, определил себя контрреволюционером, монархическо-церковным элементом в городе, среди населения ведет контрреволюционную агитацию, а также объединяет под своим руководством все контрреволюционные группировки истинно православной церкви в Марийской АССР. Обвинение при аресте, организация и руководство контрреволюционной группой. Владыку Сергия НКВД задержала только после того, как допросила всех арестованных катакомбников и его знакомых монахинь, которые жили общиной вместе с бывшей игуменьей Богородицы Сергиева монастыря в Эшкар-Але Магдалиной Большаковой. В основном это были престарелые монахини, старшей из которых было 72 года, а младшей 56 лет. Большинство из них получило по 10 лет северных лагерей. Несколько человек были расстреляны. Монахини держались твердо. На вопросы отвечали максимально кратко и отрицательно. Владыку Сергия палачи допросили только один раз, в день ареста. В обвинительном заключении говорилось, «Дружинин Иван, он же Сергей Прохорович, как непримиримый враг существующего строя советской власти, на всем протяжении ее существования вел активную контрреволюционную борьбу за свержение последней и установление монархического строя. Прибыв на место ссылки в город Эшкар-Але, он активно возобновил свою контрреволюционную деятельность, группируя вокруг себя враждебно настроенных лиц к советской власти, преимущественно из духовенства монашек, которые среди населения города Эшкар-Ала и окружающих деревень вели контрреволюционную пораженческую агитацию, распространяли слухи о скорой войне и гибели советской власти. Расправа над владыкой была скорой. 11 сентября 1937 года он был осужден тройкой при УНКВД по Марийской АССР по групповому делу епископа Сергия Дружинина и других по статье 58.10 УК РСФСР. Приговор – высшая мера наказания – расстрел. 17 сентября 1937 года епископ Сергий Дружинин был расстрелян в подвале Эшкар-Алинской тюрьмы. В октябре 1981 года состоялась канонизация владыки Сергия Русской Православной Церковью за границей.
Наша программа подошла к концу. Пока прощайте, пребывайте с Богом.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Как сообщается, правительство готовит законопроект под названием «О защите здоровья населения от последствий потребления табака». Этот законопроект предусматривает ряд мер, направленных на сдерживание продажи и потребления табачных изделий. Мотивы этого достаточно очевидны. Катастрофическое воздействие табакокурения на здоровье людей установлено вне всяких сомнений. За сухими цифрами статистики по раку легких и гортани, сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам и бронхитам стоят миллионы личных трагедий, преждевременных и, как правило, чрезвычайно мучительных смертей. Курение является настолько распространенной привычкой, что, порицая ее, рискуешь навлечь на себя почти всеобщее неудовольствие. Среди моих друзей, людей, которых я искренне люблю и уважаю, немало курильщиков. И насколько легко обличать врагов, настолько же трудно обличать друзей. Тем не менее, миссия истинного друга и миссия церкви состоит в том, чтобы с любовью предостерегать людей от всего того, что может явиться для них источником как временного, так и вечного несчастья. Это так в отношении любого греха. Людей очень трудно убедить оставить то, что их губит. Поэтому предложения правительства вызвали волну критики. Для примера рассмотрим статью известного журналиста Бориса Клина «Дайте закурить», опубликованную в «Комсомольской правде». Статья интересна тем, что автор собирает довольно типичные возражения против мер правительства. Вот что он пишет. «Если мораль у чиновников, выдвинувших новые антитабачные запреты, есть, то явно двойная. Если курение – преступление, то мест, где оно совершается, в стране не может быть в принципе», пишет он в своей статье. Что же, любое правительство должно исходить из своих возможностей. Если некое зло невозможно искоренить, это еще не значит, что его не следует сдерживать. Можно сказать, если бы я был государь-император, я запретил бы всем быть плохими и приказал бы всем быть хорошими. Но это детская мечта, неосуществимая в нашем падшем мире. Но из ее неосуществимости никак не следует отказ от возможных и реалистичных мер по сдерживанию зла. Рассмотрим другой аргумент, который выдвигает Борис Клин. По его словам, лишение возможности покурить причиняет моральные и физические страдания. Это самые настоящие пытки. Но именно поэтому ограничения на никотин и необходимы. Потому что это настоящий, без скидок, наркотик, вызывающий привыкание и серьезный абстинентный синдром. Да, лишение наркотика вызывает страдания. А не лишение, еще худшее страдание и в итоге смерть. Никому в голову не приходит выступать против ограничений на продажу спиртного под тем предлогом, что у людей, страдающих алкогольной зависимостью, невозможность выпить прямо сейчас вызывает страдания. Возможно, правда, причина протестов именно такова, но ее не озвучивают. По словам тех, кто пережил такое состояние, лишение героина для человека, который к нему привык, настолько невыносимо, что наркоман, как тот бесноватый, разрывает цепи и разбивает оковы, лишь бы убежать и как-нибудь добраться до вожделенной дозы. Никто, кроме самих наркоманов и немногих либеральных фанатиков, не приводит это в качестве аргумента за свободную продажу героина. Напротив, то, что вещество вызывает привыкание, а его отмена – абстинентный синдром, как раз и является причиной к сдерживанию его употребления. Борис Клин продолжает. «В Конституции сказано, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство, обращению или наказанию». Так вот, обращаю ваше внимание на слова «никто». В Конституции не сказано «никто за исключением курильщиков табака». Конец цитаты. В чем разница между пытками, запрещенными Конституцией, и мучениями, которые претерпевает наркоман, в том числе никотиновый? В том, что цикл «доза, эйфория, абстинентный синдром, новая доза, меньшая эйфория, более тяжелый абстинентный синдром» – в этот цикл человека загоняет не государство. Если бы государство сажало людей на никотиновую зависимость, это было бы нарушением Конституции. Но, увы, это зло, которое люди причиняют себе сами. Ограничения на продажу и потребление табака никоим образом не являются источником страданий. Источником страданий является табак. Другой аргумент, который сам Борис Клин не приводит, но который звучит довольно часто. Аргумент от личной свободы. «Я могу потреблять то, что хочу, и вы мне не должны указывать». Но этот аргумент не выдерживает критики по двум причинам. Во-первых, человек, претендующий на такую свободу, претендует также и на общественную помощь. Должно ли общество лечить людей от болезней, вызванных курением? Может ли человек, у которого начался рак легких или гортани, рассчитывать на то, что ему будут помогать? Может ли человек, которого свалил инфаркт миокарда на почве курения, рассчитывать на то, что к нему приедет скорая помощь? Если мы говорим «да», а мы должны так говорить, если хотим остаться в сколько-нибудь человечном обществе, мы не можем признать курение личным делом. Бремя снижения или утраты работоспособности, помощи тем, кто утратил здоровье и так далее, ложится на общество в целом. Вторая причина – табак не вводят внутривенно, его курят. Люди, которые вовсе не принимали решение курить, также им дышат. Особенно горько и страшно видеть, как молодая мать ведет коляску и курит, отравляя своего малыша. Нет, она не пытается его убить, просто никотин, как мы уже отметили, это наркотик, вызывающий привыкание. В XIX веке Великобритания и Франция воевали с Китаем из-за попытки китайских властей запретить в Китае продажу опиума. Превращение населения этой страны в наркоманов было настолько выгодным делом, что для защиты сверхприбылей понадобились войны, получившие название опиумных. Как писал об этом англичанин Монтгомери Мартин, ненасытный молох каждый час требует все новых жертв, и убийца-англичанин, и самоубийца-китаец соперничают друг с другом в принесении этих жертв на его алтарь. Другой наркотик, никотин, пока не навязывается нам иностранной военной силой. Его навязывают с одной стороны производители табака, с другой его потребители. Можно только вздохнуть с облегчением, видя, что у государства появилась политическая воля к сбережению народа. Да, люди, страдающие зависимостью, будут чрезвычайно раздражены, но государство не должно исходить из их раздражения. Государство должно исходить из стремления сохранить их здоровье и жизнь. Но, как православные христиане, мы должны взглянуть на это явление прежде всего с точки зрения Божьих заповедей. Запрещает ли Библия употребление табака? Ну, прямо в Библии, в Священном Писании ничего не сказано о табаке, и у святых отцов ничего не сказано о табаке, потому что сам табак появился в Новом Свете только после открытия Америки. Это продукт, который первоначально использовали американские индейцы. Но в Священном Писании есть заповедь «не убий». И эта заповедь запрещает причинять вред здоровью или жизни человека, в том числе своему собственному. И, придерживаясь какой-то привычки, которая разрушает наше здоровье, будь то привычка к табаку или привычка к неумеренному употреблению спиртного, мы нарушаем эту заповедь в отношении самих себя. Поэтому Слово Божие призывает нас прекратить, так или иначе, разрушать свое здоровье и, в частности, разрушать его табаком.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Эфире радио «Радонеж». У нашего микрофона настоятель храма святителя Николы в Пыжах протоиерей Александр Шаргунов с ответами на письма слушателей радио «Радонеж».
Письмо Сергея Копасова из Москвы. Какое нормальное сознание может вместить то, что переживает сегодня наш народ? Ту бездну страданий, которая касается порой жизни человеческой. И самое главное, кто может понять, что все это совершается по попущению Божию. Я помню рассказ прихожанки нашего храма о своем отце, главном маршале авиации Александре Голованове, мужественном человеке, известном доблестными подвигами во время Великой Отечественной войны. Бог попустил ему узнать не только военные бури, но коварство и предательство вчерашних друзей в час испытаний. Он тянулся к вере, но перед смертью сказал только одно — «Если бы вы знали, как страшна жизнь». Сколько людей сегодня, умирая, повторяют, наверное, эти слова. Где взять веру, как обрести мужество устоять там, где наступает предел человеческих сил? Дорогой Сергей, все по-прежнему зависит от одного — со Христом мы или нет. Вспоминается евангельский рассказ о смятении не кого-нибудь, а апостолов во время великой бури, когда они будят с криками заснувшего на корме лодки Христа. Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Какой христианин, даже самый твердый в своей вере, какой священник, какой епископ не говорил однажды эти слова учеников, попавших в бурю? «Господи, ты видишь, какое зло совершается в мире. Неужели тебе нужды нет?» Сколько миллионов христиан повторяли это среди недавних гонений, за колючей проволокой концлагерей, сколько сегодня повторяют при виде небывалого сатанинского попрания человека. Во все века великие подвижники веры и самые простые верующие проходили через эти испытания. Преподобный Антоний Великий, увидев воскресшего Христа, воскликнул: «Господи, где ты был, когда я из последних сил сражался с дьяволом и был им побеждаем?» И услышал в ответ: «Я был рядом с тобой и в твоем сердце. Господи, я воюю с грехом, который порой кажется сильнее твоей благодати. Я отчаянно сражаюсь, пытаясь спасти свою дочь, погибающую от наркотиков. Я часами взываю к тебе: помоги же, и ты не слышишь меня. Ты спишь, и тебе нужды нет. Может ли Бог спать? Может ли он быть бесчувственным к безмерности человеческих страданий? На все наши вопрошания Господь отвечает спокойно и ясно: что вы так боязливы, как у вас нет веры? Разве я не прошел через бурю Голгофы, прежде чем даровать вам радость воскресения? Разве я говорил вам, что жизнь — это тихая, спокойная река? Или не помните, что узок путь, ведущий в жизнь? И истинная любовь идет даже до смерти. Разве я обещал вам, что вы избежите гонений и достигнете вечности, минуя крест? Я рядом незримо, и потому вам кажется, что я сплю. Я с вами до скончания века, во всех ваших бедах. Я не избавлю вас от них, но я дам вам силу переносить их. Где умножается зло, там избыточествует благодать. В самые страшные моменты вы узнаете, какая безмерная радость уготована для вас Духом Святым. Я начальник жизни, и я победил смерть. Терпением вашим стяжите души ваши. Плавание жизни коротко, и земная жизнь — это не жизнь, для которой вы созданы. Все, что есть у меня, вам принадлежит. Жизнь — это Пасха Господня, и ваша Пасха. Следующее письмо. В притче о добром пастыре в 10 главе Евангелия от Иоанна Христос говорит: «Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники». Объясните, пожалуйста, что это значит? Разве не приходило перед Христом множество угодных Богу людей, ветхозаветных патриархов, пророков, наконец, больше из рожденных женами предтеча? Анатолий Селихов, город Смоленск. Христос называет себя добрым пастырем. Мы знаем этот образ. Пастырь заботится о своем стаде, защищает его от воров и диких зверей, несет домой на своих плечах заблудившуюся овцу, спасая ее от гибели. И Господь называет себя также дверью овцам. Он ясно говорит: кто не входит дверью во двор овчий, тот вор и разбойник. Он думает не о том, как пасти овец, а о том, как их украсть. Он входит к овцам с недобрым намерением. В этом образе, столь понятном для современников Христа, внезапно открывается поворот, ужасающий их и наших современников. Какое страшное превозношение со стороны Христа! Просто взять и поставить ни во что всех и с такой нетерпимостью, всех тех, кто не следует за Ним. Кто же может такое проглотить, не протестуя? Неудивительно, что после этих слов новая распря произошла между иудеями. Многие из них говорили: он одержим бесом и безумствует, что слушаете его. Другие говорили: это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Мы-то знаем, что он отверзал очи слепым к видению не только физического света, а многие наши современники возмущены. Где же толерантность Христа? Нынешние плюралисты, пожалуй, назвали бы его православным фундаменталистом или даже религиозным фанатиком, который безмерно переоценивает себя и презирает других. Именно так видели Христа его враги, за это они гнали его и, наконец, убили. Суть в том, что все Божьи люди, которые жили до Христа, устремлялись ко Христу. Иными словами, Христос шел впереди них. Как прекрасно говорит об этом предтеча: «За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Однако ваш вопрос наводит на важные размышления. В отличие от вас, сегодня есть немало людей, которые ищут не истину, а прежде всего собственное самоутверждение. Это притча о добром пастыре и о двери, зеркало, в которое неприятно, наверное, многим смотреть, в особенности тем, кто должны быть пастырями Христовыми, кто ответственны за хранение истины, а мыслят они куда более широко и свободно, чем Христос. Мы имеем в виду всем известных экуменистов и суперэкуменистов. Откуда у них эта широта и свобода? От незнания света Христова, от невидения узкого крестного пути, ведущего к Нему, от нежелания идти этим путем. Еще в Ветхом Завете Господь говорит: «Горе уже пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели». Единственное место, где пребывает и действует свет благодати Духа Святого — Церковь. И потому все тайны веры должны восприниматься только в свете учения и предания Церкви. Бог наш Отец, а Церковь — Мать. Если кто-то видит, что его понимание истины отличается от учения Церкви, он должен смиренно испытать себя, что он ищет — исполнение своих желаний или благодати Святого Духа. Учение Церкви не состоит из частных мнений, пусть самых гениальных людей, но в нем откровение Божие Духом Святым. Никакого пророчества в Писании, говорит апостол Петр, нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Духом Святым открывается истина Божия людям, и Дух Святой делает людей способными разумевать истину, видеть невидимый свет. Преподобный Силуан Афонский говорит, что совершенный человек отличается от других тем, что не говорит ничего от себя. Но невозможно достигнуть совершенства, не отвергнувшись себя и не предав себя до конца Богу. Вопрос, который ставит Господь всем пастырям, очень прост. Ищете ли вы прежде всего своего или благо тех, кто верен вам? И поскольку значимость выбора велика, он говорит: кто ищет церкви прежде всего своего, вор и разбойник. Тот, кто озабочен более всего самоутверждением, кто думает, какое место он занимает в церкви и в мире, лишает возможности своих чад прийти к свету, обворовывает их сердца. Наш Господь не такой, и те, кто Его, о которых Он говорит: «Знаю моих, и мои знают меня», не такие. Он не пришел, чтобы прославиться здесь, на земле, но чтобы отдать свою жизнь. Вот почему Его слово так отличается от наших слов. Его голос имеет единственное звучание. Он зовет своих овец по имени, и они идут за ним. Это голос Бога живого, который иногда проникает в наши сердца через шум каждодневной жизни. Мы узнаем в нем голоса великих пастырей, возвещающих истину, и самых скромных, безвестных пастырей, направляющих к ней. Этот голос говорит нам, где путь, ведущий в жизнь. Мы можем спастись только тогда, когда войдем в эту дверь. Христос — единственная дверь, которую Бог открывает для нас, чтобы мы не прошли мимо, прямо в ад. Христос — единственный свет, просвещающий и освещающий всякого человека, грядущего в мир. Кто вошел в эту дверь, тот узнал, как Господь ведет за руку каждого из нас, на пажить, где цветение рая, как близок он нам, как непостижима его любовь ко всем без исключения людям. Пастырь добрый душу свою полагает за овцы. Это есть путь креста, свет Христова и нашего грядущего воскресения.
К
Прозвучали ответы на письма слушателей радио «Радонеж». С вами был протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете перечислить нам средства в любом отделении Сбербанка или Почты России. Для этого необходимо записать координаты, которые вы сейчас услышите. Получатель. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. Расчетный счет. 407-038-103-00-201-06-444 ВОАО «Сбербанк России», город Москва. Корреспондентский счет. 301-018-104-80-225 БИК 044-525-225 ИНН 772-807-592-59-28 КПП 770-501-001. Назначение платежа, добровольные пожертвования на уставную деятельность. НДС не облагается. Вы можете скачать с нашего сайта radonezh.ru готовую квитанцию для заполнения. Реквизиты Радонежа можно узнать в любом отделении Сбербанка, сославшись на телеграмму номер 17 от 30 марта 2005 года. Вы сможете также оказать помощь нашей радиостанции, позвонив по телефону 609-59-59. Каждый такой звонок эквивалентен 100 рублям. В начале следующего месяца вы получите квитанцию на оплату. Самый простой способ оказать помощь нашей радиостанции – это перечислить деньги через терминалы Киви, при помощи которых большинство из нас оплачивает свои мобильные телефоны. Для этого необходимо совершить три действия. Сначала вы нажимаете кнопку «Оплата услуг», затем выбираете «Другие услуги», следующая кнопка «Благотворительные фонды» и затем выбираете «Радио Радонеж». Вы можете сохранить квитанцию о денежном зачислении и передать накопленные квитанции по адресу 115-326, улица Пятницкая, 25, «Радио Радонеж». Ваше имя мы будем поминать в соборной молитве, которую ежедневно озвучивают наши авторы. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за посильные пожертвования в пользу православного радиовещания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.